новую дорогу. Впереди тернистый путь лежит, а вдали к небесному чертогу огонек живительный горит. Огонек живительный горит. За спиной, как волны у прибоя, что-то грозно стонет и ревет. Это он, не знающий покоя, грешный мир назад меня влечет. Грешный мир назад меня влечет. Никогда назад я не вернусь, хоть и путь мой трудлёг. Никаких преград я не страшусь, впереди лишь былый огонёк. Лишь был бы огонек, огонек живительный и чудный, путь моим невидимым вождем. Помоги пройти дорогой трудной, помоги войти в отцовский дом. Помоги войти в отцовский дом.
После песни началось трогательное расставание. Много было сказано взаимных пожеланий, много было и слез. И вот через малое время на некогда шумной поляне стало тихо, тихо навсегда. Твердо и решительно подходил Смоленый с товарищами к городу. На первой же улице они обратили на себя внимание прохожих, недоумевающих, откуда взялась эта группа пестро одетых вооруженных людей. Скоро они подошли к двухэтажному зданию, на фасаде которого висела вывеска «Окружная прокуратура». Войдя внутрь, Павел обратился к секретарю прокурора.
«Доложите господину прокурору, что нам необходимо его видеть».
«Кто вы будете и по какому делу?»
«По очень важному делу. Так и скажите».
«Хорошо, я доложу».
«Ну, братья, с Богом. Пойдем по прямому пути».
«Может, кто передумал, а?» Еще не поздно.
Нет. Дороги назад у нас нету.
Мы твердо решили.
Просят.
Господин прокурор, мы разбойники.
Что за глупые шутки вы себе позволяете, господа?
Это не шутки, это истинная правда.
К сожалению.
Что вам нужно? Как вы посмели?
Господин прокурор, мы действительно разбойники. Но вы нас не бойтесь. Мы пришли к вам признаться и покаяться.
Мы глубоко осознаем, какое зло делали. Но вот мы пришли принять положенное за разбой наказание.
Невероятно. Охрана, срочно с отрядом солдат в мой кабинет.
Поступайте с нами так, как требует справедливость.
Вот наше оружие. Заберите его.
Потрясающе. Неужели это не спектакль? Что побудило вас к такому шагу?
Евангелие. Месяц назад мы на лесной дороге ограбили и убили двух крестьян.
Было дело.
У них была найдена книга «Новый Завет». Когда мы ее стали читать, открылись глаза наши. Бог посетил нас покаянием, и вот мы решили начать новую жизнь. Теперь я не Смоленый, я Тихомиров, Павел.
Все, что сказал Павел, верно. Да. Теперь мы в руках правосудия.
Что заслужили мы, то и понесем.
Господин прокурор, вы вызывали?
Да. Одеть всем наручники.
Давай руки сюда. Следующий. Ах, что ты там замешкался?
Солдат, унесите оружие. Всех арестованных в отдельные камеры до окончания следствия. Уведите их.
По одному выходим.
Бывших разбойников повели в тюрьму, а в кабинете остались только прокурор и офицер жандармерии.
Потрясающий успех! Это действительно разбойники? Господин прокурор, как вам удалось голыми руками изловить этих негодяев?
Представьте себе, поручик, они сами пришли.
Шутите. Вероятно, вы прекрасно завершили крупную операцию по поимке преступников. Поздравляю вас.
Оставьте ваши дифирамбы, они неуместны. Я познакомился с этими разбойниками, если, конечно, так их уместно теперь называть, 5 минутами раньше вашего.
Что вы хотите этим сказать? Не понимаю вас.
Эти люди сами пришли, с повинной.
Все 7?
Именно. Их приход так неожидан для меня, как снег в летнюю жару.
Что же побудило их? Они, вероятно, попались. У них просто не было другого выхода.
Извините, сударь, я должен идти. Притом считаю наш разговор несколько преждевременным. В интересах следствия я должен его прекратить. Ваше дело сейчас организовать должную охрану.
Да, понимаю. Но это невероятно. Этого просто не может быть.
Весь остаток дня прокурор был под впечатлением происшедшего, пытаясь дать ему какое-нибудь объяснение. Вечером за ужином он рассказал о невиданном доселе событии жене.
Обычно преступники либо отрицают свою виновность, либо с трудом и частично в ней сознаются, под давлением неоспоримых улик. Или же, когда виновный пойман на месте преступления. Эти же пришли с повинной добровольно.
Правда?
Причем утверждают, что только сила Евангелия побудила их на этот шаг. Даже более того, можно утверждать, что это не порыв временный, а глубокий внутренний процесс.
Неужели?
Лично я не вижу в этих людях разбойников. И если б не оружие, которое они принесли и сдали, я никогда не поверил бы, что это преступники. Эх, видела бы ты их глаза, выражение их лиц.
Удивительно, как поверить в такое? И все, говоришь, у них произошло под влиянием Евангелия?
Вот именно. Как ты думаешь, Таня, а не почитать ли и нам Евангелие? Может быть, мы поймем, чем оно так действует на людей. А то ведь мы совсем его не знаем.
Я как-то читала, когда только нам подарили его в церкви при венчании. Но оно меня мало заинтересовало. Не пойму, что могло на них так подействовать?
А я все же хочу прочесть.
Что ж, смотри, ты будешь читать в кабинете? Я сегодня устала, с твоего согласия хотела бы пойти отдохнуть пораньше. Вот только дам распоряжение прислуги.
Ну хорошо, иди, а я все же почитаю и скоро приду.
И Юрий Николаевич поднялся в свой кабинет этажом выше. Там немало труда стоило ему найти среди множества книг домашней библиотеки Евангелие. Вооружившись очками, он стал с интересом листать книгу. Внимание его остановилось на 12 главе Евангелия от Иоанна, и он начал ее читать. Он мысленно одобрял Марию, которая для Христа не пожалела драгоценного благовония, и осуждал с точки зрения свода уголовных законов предателя Иуду, этого тайного вора, подводя его деяния под соответствующие статьи. Он поражался всемогуществом Христа, воскресившего Лазаря, тело которого начало разлагаться, и удивлялся неверию законников, бывших, вероятно, среди очевидцев неслыханного чуда. Он глубоко задумался над притчей о горчичном зерне, которое должно умереть, чтобы принести плод, но не мог понять истинного смысла иносказания. Когда же он дошел до слов: «Когда я буду вознесен от земли, всех привлеку к себе». Прокурор почувствовал, как дорог стал ему распятый, как душа его согрелась Божьей любовью, и он потянулся ко кресту, с которого раздалось великое слово, совершилось.
Так не эта ли сила привлекла Тихомирова и его товарища? А вот еще сильное место. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас в последний день. Не потому ли оставили разбойники свое гнусное дело?
Юра, уже поздно, пора отдыхать. Завтра тебе на службу.
Таня, я что-то начинаю понимать. Мы ведь верим, что Бог есть. Мы не безбожники, не марксисты. Мы ведь христиане. И вот Бог есть, и Евангелие – это Его живое слово. Это не просто книга. Это образ жизни, образ мыслей. Оно живое и имеет силу. Поэтому и разбойники превратились в добрых людей. Это сделал Бог через Евангелие. Ведь когда Христос был распят, то один из распятых с ним разбойников тоже раскаялся. Но он был прибит ко кресту, не мог никуда уйти от расплаты. Эти же люди могли просто не приходить, а продолжать разбойничать, скрываясь в тайге.
Да, Юра, все это удивительно, но ты слишком много об этом думаешь. Пойдем отдыхать.
Идем. Да, извини, я заставил тебя долго ждать.
Давно уже жена спала, а Юрий Николаевич не мог уснуть. Лишь только закроет глаза, как слышится ему: «Слово мое будет судить вас». И кажется, что он не прокурор уже, а подсудимый, и слышит статьи Божьего закона, осуждающие его за сделанные в жизни проступки и грехи, к вечному заточению к тьме кромешной. И будто ищет он защитника себе, зовет его, но найти не может. Под утро лишь Юрий Николаевич забылся коротким сном. За завтраком он рассказал жене о своих тяжелых переживаниях и сделал категоричное заявление.
Таня, с сегодняшнего дня многое переменится в нашей жизни.
Юра, не надо, не говори ничего, успокойся. Ты переутомился, плохо спал, близко к сердцу берешь и разбойников этих, и Евангелия. Нельзя так перегружать психику. Тебе всегда отличала трезвость ума и рассудительность. Но сейчас тебе больше говорят эмоции, чем рассудительность.
Нет, дорогая, я более чем рассудителен. Итак, с сегодняшнего дня я больше не прокурор.
Юра, ты с ума сошел? Что ты говоришь? Твоя карьера началась так блестяще.
Таня, я не карьерист, ты это знаешь. Но то, о чем я говорю, слишком серьезно, чтобы предаваться только амбициям. Я действительно написал рапорт об уходе со службы. Более я не прокурор. С сегодняшнего дня мое призвание защитник. И первое дело, которое я беру, это дело Павла Тихомирова и его товарищей. Думаю, мне не откажут в должности адвоката.
Тихомирова и шестерых его товарищей рассадили по одиночным камерам. Все следователи, снимавшие допрос бывших разбойников, удивлялись сделанному ими шагу и особенно поражались факту, что эти люди совершенно переродились исключительно под влиянием Евангелия. Так вот какова сила этой божественной книги, когда к ней подходят с чистым сердцем и желанием знать правду. Вскоре в городе начали говорить не только о раскаянии бывших разбойников, но и о внезапном выходе в отставку прокурора. Через год все семеро предстали перед судом. Новому прокурору не пришлось сгущать краски в своей обвинительной речи, ввиду их добровольного признания. А бывший прокурор, выступавший теперь в качестве защитника, произнес прекрасную речь в защиту обвиняемых и просил присяжных о снисхождении для людей, принесших глубокое раскаяние и желающих начать трудовую, честную жизнь. Тем не менее, приговор был суров – 10 лет каторжных работ. Приговор подсудимые приняли с полным смирением, в сознании, что его заслужили, и отказались от права обжалования. Суд был при открытых дверях, когда вчерашним разбойникам было предоставлено последнее слово. Каждый в искренних словах жалел о том, что столько лет причинял зло людям и говорил о действии на его душу Евангелия. Многие в зале были растроганы, и было заметно, что во многих сердцах Слово Божие пустило живой росток. После суда арестанты были отправлены по назначению в разные места поодиночке, кроме Тихомирова и Соловьева, предназначенных в один лагерь. Прощаясь, осужденные давали друг другу обещание при всех обстоятельствах быть честными, оставаться верными Господу и говорить другим о любви Божьей. Тихомиров и Соловьев были отправлены на Байкал. По всем пересыльным тюрьмам, где только приходилось им бывать, рассказывали они о силе Евангелия и о любви Божьей. Везде находились люди, с большим вниманием слушавшие их простое свидетельство и принимающие его к сердцу. Но вот, по прошествии нескольких лет была объявлена амнистия по случаю какого-то счастливого события государственной важности. И Павел с Тарасом были освобождены досрочно. Прощаясь со всеми уверовавшими через них на каторге, они поручили всех Богу, как своих духовных детей, а те плакали при разлуке. И вот Тихомиров и Соловьев пошли пешком по направлению к Иркутску и Томску. Заветной их мечтой было добраться до европейской части страны, на родину. Разливались реки, пробуждалась природа после долгого зимнего сна. Перелетные птицы громадными стаями спешили в родные места, где оставили свои гнезда. А Тихомиров и его товарищ стремились на родину, где их гнезда были давно разорены. От железной дороги они далеко не отходили, чтобы не заблудиться. Павел старался, но не мог припомнить название той станции, где потерял отца, мать и сестру. Ему очень хотелось взглянуть на те снеговые щиты, под защитой которых он столько выстрадал в детстве.
Эх, Тарас, красота-то какая! Весна, соловьи, жаворонки заливаются. Чудная пора. Все пробуждается после зимнего сна, будто воскресает к новой жизни.
Ох, воздух-то какой!
А ведь где-то в этих местах много лет назад похоронил я отца и мать. Как сейчас помню, сидели мы с Шурой со снегозащитными щитами. Холодно, голодно, страшно. И горе, ужасное горе одно за другим обрушивается на нас.
Да, Павел, если бы Христос не помиловал нас, где бы мы сегодня были?
Истину ты говоришь, Тарас. Слушай, уже вечереет. Надо и о ночлеге подумать. Вот на пути у нас городишко. Остановимся здесь.
Вот женщина идет по воду. Давай спросим. Может, верующих кого знает.
Женщина, постойте.
Что вы хотели?
Скажите, пожалуйста, у вас тут в городе есть христиане, которые иконам не молятся?
Это штунды, что ли?
Да, они.
Есть, конечно, где сейчас только нету.
А вы не укажете нам, где кто-либо из них живет?
Ну почему же не сказать? Прямо напротив моей хаты молодые штунды живут.
Отлично.
Идем за мной. Я домой иду, провожу вас.
Вот спасибо, идем.
Через несколько минут наши путники стояли перед калиткой небольшого дома. Во дворе весело играли двое малых детей. Постучали. Из дома вышла молодая приветливая хозяйка.
Вы к нам? Кого вы ищете?
Мир вам.
О, вы братья?
Да, приветствуем вас. Мы братья, ищем ночлега.
Что ж, мы всегда рады. Проходите в дом. Как звать вас, дорогие гости?
Павлом меня звать. А это мой друг Тарас.
А вас-то как звать?
Александрой. Проходите в хату. А я сейчас Леню, мужа своего, позову. Он огород копает.
Прошло немного времени. И гости вместе с хозяевами уже сидели за обильным столом. И что тут только не было. Масло, сметана, большой молочник со сливками, 2-3 сорта печенья, вареные яйца и душистый белый хлеб. Блестящий самовар весело шумел. За ужином гости увлеченно рассказывали чудесное повествование о том, как Господь через Святое Евангелие пробудил к новой жизни разбойников, как семеро из них сдались властям, как уже вдвоем они, отбывали наказание на каторге, проповедуя Слово Божие среди преступников. Рассказывали о том, как многие обращались от зла к Богу, от тьмы к свету. Дети хозяев, мальчик и девочка, затаив дыхание, слушали интересный рассказ с открытым ртом. В беседе время шло незаметно. Большие часы звонко пробили полночь. Все склонились на колени и благодарили Господа за чудные дела Его для спасения гибнущих грешников. После молитвы хозяйка спросила:
«Куда же вы теперь, братцы, направляетесь?»
«Идем на родину, в Россию.
А родные там есть?»
«У меня мать жила в Киевской губернии. Не знаю, жива ли сейчас. Она у меня христианка».
«А у меня никого нет. Иду в родную деревню под Могилевом».
От последних слов хозяйка вздрогнула. Схватилась обеими руками за стол и, подавшись вперед, впилась взглядом в глаза Тихомирова.
«Что? Что вы сказали? Вы из Могилевской губернии? А деревня как называется?»
«Сосновка. Но там у меня никого нет. Родители умерли от холеры. Была у меня одна сестра, Шурой звали. Когда мне было 9 лет, нас разлучили. Ее отправили в другой детдом, и я потерял ее из виду. Наверное, она погибла давно, как умирали много осиротевших переселенцев от голода и болезней. Хорошая была сестренка, славная. Меня жалела, как родная мать».
Шура!
Я, Пашенька, я! Приведите мне братик, родненький
твой! Шурочка, сестренка моя!
Пашенька, дорогой мой! Где ли это брат?
Шура, так это брат твой! Вот чудеса!
Шура, Шурочка!
Трудно описать чувства всех по поводу этой радостной встречи. Все плакали слезами благодарности, не могли скрыть нахлынувших чувств. Склонившись на колени, благодарили Бога. Потом опять обнимались, целовались. Павел взял на руки племянников, которые перепугались и принялись плакать. Но он ласкал их, прижав к себе, и дети быстро успокоились, взаимно обняли дядю и стали целовать его. Радость у всех была такая, что ее не описать словами. Шура не знала, за что взяться. Она снова и снова подходила к брату и обнимала его.
«Пашенька, родненький мой, я вновь вижу тебя. Какое счастье!»
«Да, Шурочка, среди скорбей такую радость дал нам Господь!»
«Когда вы только подходили к калитке, мое сердце затрепетало. А я еще подумала, с чего бы это? А ну вот что за радость!»
«Да, Шура, считай, 20 лет мы не виделись. Расскажи, как ты прожила эти годы? Каким образом так чудно устроилась твоя жизнь? Ведь не надеялся я уж увидеть тебя, а ныне встретил в таком благоденствии и служащий Господу всем домом».
«Да, Господь чуден. Когда меня увезли в барак для девочек, я тоже там натерпелась горюшка. Холод, голод. До осени дожили кое-как, а там стали умирать дети. Тогда из окрестных поселков добрые люди стали разбирать детей по домам, чтоб не замерзли зимой. Меня взяла бедная вдова. У нее своих четверо было, но и мне нашлось место в маленькой избе под плоской соломенной крышей у тети Дуни. Она была христианкой, и сейчас она уже у Господа. Мы всегда молились и читали Евангелие. Я тоже молилась, и особенно тебе, Пашенька. 14 лет я обратилась к Господу, вскоре приняла крещение».
«Ну а дальше, дальше что было?»
«А дальше я расскажу. 18 лет Шурочка превратилась в милую, богобоязненную, любящую Господа и ревностную в труде девицу. Пела в хоре. И вот приехал в наш город с посещением этот хор. Я тогда еще служил бухгалтером в торговом доме. Господа не знал. Тогда было большое пробуждение, и я обратился к Господу. Ну а через год Шурочка стала моей женой. А что случилось после того, через 9 лет, все мы свидетели».
Слава Господу, дорогие мои! Мне хочется вновь и вновь благодарить Его.
Так давайте еще склонимся в молитве.
Давайте.
Только под утро в доме загасили свечу и легли хоть немного поспать. Но Павел и Шура не могли глаз сомкнуть. Перед глазами проходили картины прошедшей жизни. Смерть отца и матери, снеговые щиты, поезд, слезы разлуки.
Иисус, слава тебе! Чудно ты сотворил сегодня. Да не только сегодня.
Господь, благодарю тебя за Пашеньку. Какая радость! Какое счастье!
Погостив 3 дня в счастливой семье, Павел с Соловьевым решили продолжить путешествие на родину. Шура решила сопровождать брата в дороге, чтобы вместе повидать разоренное свое гнездо и вместе принести благую весть сосновцам. Поехали поездом. Все расходы взял на себя Леня, муж Шуры. Вот и Европейская Россия. Самарская губерния, Саратовская, Пензенская, Воронежская, Курская, Киевская. В Киеве Соловьев простился с друзьями и поехал в родную деревню, а поезд повез дальше наших счастливых путников. Вот и родная Сосновка. И хотя в уме давно изгладились воспоминания о столице детства, все же сердцем они чувствовали, что это оно, единственное место на земле, самое дорогое. Павел смотрел на дорогие сердца дома, людей, и взор застилали слезы. Шура тоже от волнения часто вытирала платочком слезы, вспоминая далекое детство.
Ну ладно, Шура, полно плакать, утри слез.
И ты утри, Пашенька.
Ах да, не могу. Я думаю, надо попытаться найти родственников. Вдруг кто-то из наших остался еще здесь?
Конечно, давай попытаем.
И вот новая радость ожидала их. В Сосновке нашлись 2 родные брата отца Тихомировых, 2 тетки и еще несколько родственников. Все они очень удивились появлению племянников, о которых слышали, что они умерли давно вместе с родителями. И вот счастливые родственники собрались в доме старшего из Тихомировых. Праздничный стол накрыт, и гости стали наполнять стаканы самогонкой и брагой. Но Павел обратился ко всем присутствующим.
Простите нас, дорогие родственники, но эту жидкость мы не пьем. И очень просили бы вас воздержаться от этого сегодня. Мы, Шурочка, хотели бы рассказать вам о нашей судьбе, о всем, что довелось пережить. Как умер папенька, ваш брат Степан Тихомиров, как мамочка умерла. Как скитались мы, сколько горя пережили.
И сколько радости пережили. И переживаем, что Господа познали. Да. Поэтому милостиво просим вас об этом.
А с питьем Слово Божие не совмещается.
Так и мы ж не нехристи, а водочку во всяком удобном случае потребляем.
Да разве грех выпивать-то?
Ну, Писание учит, чтобы христиане были трезвы, непристрастны к вину. А также написано, что пьяницы Царство Божие не наследуют.
Когда человек выпивает, разум его затуманен. И хотя он вроде бы и весел, но мыслит не так хорошо, как трезвый.
Да.
Господь же дает нам радость в Духе Святом, который и сердце веселит, и разум просвещает.
Ну, убедили, племянники, убедили.
Ну, слава Богу.
Так рассказывайте, да все по порядку, не упустите ничего.
И полился удивительный рассказ о всех испытаниях и страданиях, выпавших на долю семьи Степана Тихомирова. Всех присутствующих до слез тронуло повествование о том, как в далекой Сибири малые дети остались сиротами. Но и на этом страдания их не кончились. Впереди ожидали разлука, детдом, голод, холод, нужда. Особенно поразил всех рассказ Павла о его приключениях в шайке разбойников. Это походило на судьбу героя из книги приключенческого или детективного жанра. Но все это было правда, и потому весьма удивительно. Но главные события были впереди, когда Святое Евангелие, эта маленькая книга в скромной обложке, попала в среду этих жестоких людей. Оно покорило их и возродило к новой, святой, безгрешной жизни. Под действием живых лучей Слова Божия бежала тьма. И для людей наступал новый день, счастливый и прекрасный. И этот свет проник в сердца прокурора, проник в камеры тюрем и бараки на каторге, где согревал и просвещал окоченевшие в безбожье сердца. После рассказа все родственники выразили единое желание вместе читать Святое Евангелие. На следующий вечер собрались вновь, но в еще большем количестве. Приходили соседи, друзья, дальние родственники. Почти 2 недели гостили Павел и Шура в Сосновке. Затем вернулись в Сибирь. Шура была в заботах о семье. Павел жениться не спешил. Он трудился благовестием в окрестных селах и городах, неся свет Евангелия живущим во тьме. Через год он вновь посетил родную Сосновку и нашел там небольшую общину евангельских христиан. Дядя, старший брат его отца, был служителем. Велика же была о том радость у Павла Тихомирова. Через всю жизнь пронес он то старенькое Евангелие, которое обогрело кровь убитого им когда-то брата. На первой его странице Павел сделал и свою надпись. Она гласила:
«Прости меня ради Христа, дорогой брат. Я убил тебя, потому что сам был мертв во грехах моих. Господь меня простил и оживотворил. А твоя безвременная смерть телесная привела к вечной жизни не только меня, но и многих подобных мне разбойников и грешников. Твое Евангелие, как живой поток, размягчило зачерствелую душу, напоило меня, жаждущего, и течет далее, напояя и животворя других людей. Да будет благословен твой Бог и мой. Аминь».